Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В иврите есть удивительное слово. Слово это «села», и мы не совсем знаем значение этого слова. Мы не совсем представляем себе о том, что это слово на самом деле означает. Оно используется 74 раза, 71 раз оно используется в псалтыре, в псалмах, 3 раза оно используется в книге пророка Аввакума в 3 главе, которая тоже является псалмом. То есть понятно, что слово это литургическое, понятно, что слово это музыкальное. Скорее всего, слово это означает пауза, когда музыка затихает, пение затихает, и у человека есть возможность подумать. Этот прием паузы используется по сей день. Например, если мы возьмем самую известную ораторию Генделя «Мессия», то вот в хоровом исполнении «Аллилуйя», даже сейчас, когда мы говорим, да, то есть у вас наверняка эта музыка играет в голове, потому что это настолько знакомое произведение. Вот в самом конце «Аллилуйи» музыка замирает на мгновение, а потом возвращается. Используется этот прием довольно часто. Так, например, дирижер, основатель благотворительного фонда «Коллегиум Мюзикум», который проводит концерты здесь, Олег Романенко пишет, «Пожалуй, самый известный эффект паузы встречается в Пятой симфонии Чайковского, когда музыка затихает постепенно под солирующий и убаюкивающий корнет. Мравинский, это известный дирижер, показывает одним пальцем «тутти», после чего слабонервных выносят из зала. Этот эффект он обрамляет все произведение. Он помогает нам совсем по-другому взглянуть на это произведение. Он дает нам возможность задуматься. Другое альтернативное значение «села» – это музыкальный проигрыш. Но эффект точно такой же, когда дается музыкальный проигрыш в произведении посреди исполнения песни. Именно для того, чтобы можно было остановиться на мгновение и задуматься о том, что происходит. И в том ритме, в котором мы живем, для нас очень важна как раз эта способность остановиться, способность задуматься, способность проанализировать то, что происходит в нашей жизни. Что помогает вам в этом? В какие моменты в этом безудержном ритме нашего города вы останавливаетесь для того, чтобы задуматься о своей жизни? В какие моменты вы размышляете о том, что происходит в вашей жизни? Что помогает вам в этом? Запишите себе ответ в ваших бюллетенях, которые получили при входе. Потому что суббота, когда тело Иисуса Христа находится в гробнице, становится как раз таким днем, когда время замирает. Безудержный темп четверга, безудержный темп пятницы, и вдруг время замирает. Ничего не происходит. Все, что мы знаем из Священного Писания о субботе, это, наверное, один из самых загадочных дней, это то, что Христос находится в могиле. Фарисеи помнят, что Иисус должен воскреснуть, а женщины в этот момент закупают многовоние для того, чтобы закончить приготовление его тела к погребению. Но рассматривая события того, что происходило в субботу, рассматривая события вот этого дня, когда кажется, что все поставлено на паузу, дня между пятницей, Страстной пятницей и воскресением Пасхи, мы увидим с вами, как не потерять надежду именно тогда, когда все кажется безнадежным. Потому что каждый из нас, мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся, когда мы принимаем покой Христа. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся покоем Христа. Почтение Господа и снова его давайте встанем для того, чтобы прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея. 27 глава, стихи 62 по 66. Это практически единственный отрывок, который говорит нам о том, что происходило в Великую Субботу Покоя. На следующий день, это была суббота, первосвященники и фарисеи собрались у Пилата. «Господин», — обратились они к нему, — «мы вспомнили, что когда этот обманщик еще был жив, он сказал, через 3 дня я воскресну, поэтому прикажи, чтобы могила 3 дня охранялась, иначе его ученики могут прийти, выкрасть тело и сказать народу, что он воскрес из мертвых. Этот последний обман будет еще хуже первого». «Возьмите стражу», — ответил Пилат, — «идите и охраняйте, как знаете». Они пошли, опечатали камень и выставили у гробницы стражу. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, сегодня для того, чтобы Ты наполнил наши сердца Твоим миром, Твоим покоем, чтобы Ты наполнил нас уверенностью, что даже тогда, когда все кажется безнадежным, даже тогда У нас есть надежда, потому что Ты не только умер за наши грехи, но и воскрес из мертвых. Во имя Твое Святое молимся, Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы увидели с вами, как меняется наша жизнь тогда, когда мы не только принимаем жертву Христа, но и когда мы напоминаем себе о жертве Христа. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы принимаем жертву Спасителя. Потому что именно крест Христа помогает нам справиться с несправедливостью этого мира. Он помогает нам справиться с неверностью людей вокруг нас. Он помогает нам справиться с ненавистью, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. И Он помогает нам справиться с нашей несостоятельностью. С тем фактом, что именно из-за наших грехов, из-за наших ошибок Христос должен был умереть на кресте. Наступает 4 апреля. 33-го года от Рождества Христова. Христос погиб в пятницу, и в тот же день по иудейскому обычаю Христос похоронен Иосифом Аримафейским и Никодимом. Для этого Иосиф Аримафейский отдает свою собственную гробницу. Оба эти человека были представителями Синедриона, оба эти человека были высокопоставленными чиновниками в Иерусалиме. Иосиф был из Аримафеи. Это человек, про которого можно сказать, из грязи в князи. Человек, который сделал головокружительную карьеру. И вот сделав эту карьеру, Иосиф Аримафейский покупает себе очень престижное место. Он покупает себе гробницу в саду, садовую усыпальницу. Это было бы сродни тому, чтобы человек, который сделал карьеру, добился успеха, стал членом Совета Федерации в нашей стране, прикупил бы себе место на Новодевичьем кладбище. Самое престижное место, которое только можно представить. Иисус погиб как последний разбойник. Это самая не просто жестокая казнь, но это самая унизительная казнь, на которую только были способны римляне. И человек, который погиб такой смертью, скорее всего, был бы похоронен просто в яме. Скорее всего, его просто закопали в общей гробнице со всеми другими преступниками, такими, как он. В лучшем случае... То, на что Иисус мог рассчитывать, это если бы его семья каким-то необычайным образом договорилась с римскими властями забрать тело Христа в Назарет и похоронить в семейной усыпальнице. Но проблема была в том, что люди, погибшие такой смертью, хоронились отдельно. Они хоронились отдельно. И как только вы похоронили человека, который был распят на кресте, вы не могли больше похоронить никого в этой усыпальнице. Это лучшее, на что мог рассчитывать Иисус, и, скорее всего, его бы родные не пошли на это, потому что угроза остракизма со стороны всего остального общества была слишком, слишком большой. Но Иосиф Аримафейский, Никодим, представители высшего эшелона власти, идут к Пилату, договариваются, и во исполнение пророчества Иисус похоронен в престижной могиле, он похоронен в садовой гробнице. Ученики рассеяны в этот день. Они прячутся, они запирают двери, потому что только что их учитель, тот, кого они считали мессией, погиб. Они даже не вспоминают о том, что Иисус должен был воскреснуть из мертвых. Но фарисеи помнят о том, что Иисус обещал через 3 дня воскреснуть, именно они приходят к Пилату и просят Пилата выставить охрану возле этой могилы. Они просят опечатать эту могилу, они просят сделать так, чтобы тело Иисуса навсегда осталось в этой садовой гробнице. И естественный вопрос, которым наверняка задается каждый из нас, когда мы читаем о событиях этой субботы, вопрос, который, может быть, мы даже себе не отдаем отчет в том, что мы задаемся им, но мы спрашиваем себя об этом, даже если пришли в церковь первый раз, это где именно был Дух Христа тогда, когда Иисус был в могиле? Где именно был Дух Христа тогда, когда тело Христа находилось в могиле? И честно, мы не знаем ответ на этот вопрос. Мы не знаем достоверно о том, где именно был Дух Христа в то время, когда его тело находилось в гробнице. Есть всего лишь 2 стиха в Новом Завете, которые, кажется, говорят об этих событиях. Первый – это в послании Ефесянам, когда в 4 главе апостол Павел пишет: «Поднялся» означает не что иное, как то, что он прежде спускался вниз, и новый русский перевод переводит «на землю». Дословно фраза на греческом «в преисподней места земли». Но, скорее всего, перевод этот совершенно прав. Динамика, которую описывает Павел, это динамика вознесения. после воскресения из мертвых, и до этого то, что Христос спускался, был одним из нас, жил на земле. Преисподние места земли, мы еще вернемся к этому снова, это важное, важное снова. Второй отрывок – это отрывок в первом послании Петра. Он еще более загадочный, где пишется, что его тело было умерщвлено, но он был оживлен духом, в котором он пошел и проповедовал духом, содержащимся в неволе. Кажется, что говорится о том, что Иисус спускался в ад. Но на самом деле более простое и более разумное, наверное, толкование этого отрывка – это то, что Иисус проповедовал как раз духом после вознесения. После вознесения из мертвых. Мы не знаем, где он был. Поэтому очень часто исследователи, богословы возвращаются к ветхозаветным текстам. Ветхозаветным текстам, которые как раз и говорят про преисподнюю или Шиол. Шиол – это место мертвых, это мир мертвых. На протяжении веков как раз для того, чтобы решить эту дилемму, люди возвращались к тому, что написано в Ветхом Завете. Например, Моисей пишет о подземном мире мертвых. Исаия сравнивает это место с городом, запираемым вратами. И то же самое мы читаем в книге, книге Иова. В преисподней нет памяти о том, что было раньше. Нет познания, нет созидательного труда, нет мудрости. Но самое главное, здесь никто уже не воздаст славу Богу. Кажется, что именно это место описывает Гарик Сукачев в своей песне «Там, где кончается дождь». «Там, где кончается дождь, все дороги в пыли. Серые птицы на черных холмах, вечное время заката и вновь. В этом Богом покинутом, Богом оставленном, Богом проклятом месте, где кончается дождь. Здесь отец шакал, здесь мать змея, здесь любовь, как коней, пускают в галоп. Место, где кончается дождь». И на протяжении веков богословы предположили, что, скорее всего, Иисус спускается именно в преисподнюю, что, скорее всего, Иисус опускается именно в это место, потому что верили тогда люди, что все, вне зависимости от того, праведник ты или грешник, ты оказывался в этом мире мертвых. И вот Иисус выводит этот сон праведников из этой преисподней в рай. Эта версия имеет право на существование. Она была достаточно популярна на протяжении веков, настолько популярна, что, например, в апостольском символе веры, в переводе на русский язык, как раз читаются эти слова. Он был распят, умер и погребен, сошел в ад. Но на греческом это слово «ад» – это как раз и есть «сошел в преисподние места земли», спустился к нам. Есть более простая версия. Более простая версия, которая основывается на том, что на самом деле сказал сам Христос, когда он еще был на кресте. В Евангелии от Луки, 23 главе, мы читаем с вами разговор Иисуса с одним из разбойников. И он сказал: «Иисус, вспомни меня, когда придешь в свое царство, говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мною в раю», ответил Иисус. «Сегодня ты будешь со мною в раю». Почему для нас это важно? Потому что если Иисус сразу входит в присутствие Отца, то Он сразу становится нашим адвокатом. Он сразу начинает выступать в нашу защиту. Он является тем, кто говорит Богу Отцу: «Посмотри на них так, как ты бы смотрел на меня. Посмотри на них через призму того, что я сделал за них. Через совершенную жизнь, которую я прожил. Через совершенную смерть, которой я умер. Посмотри на них моими глазами. Посмотри на них так, как будто все, что сделал я, на самом деле сделали они». В послании Римлянам мы читаем: «Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Он выступает как наш защитник, он выступает как наш адвокат. Он призывает Отца посмотреть на нас совсем по-другому. Не так, как будто мы грешны, но так, как будто мы обрели праведность Христа. Если кто из вас и согрешит, то у нас есть праведник Иисус Христос, пишет Иоанн в своем первом послании, который свидетельствует перед Отцом в нашу защиту, и это дарит нам уверенность в вечности, это дарит нам уверенность в том, что мы прощены, это дарит нам уверенность в том, что мы приняты, и мы совсем по-другому выстраиваем теперь свою жизнь. Послание евреям, автор этого послания пишет: он в силах полностью спасать, он всегда жив и всегда ходатайствует за них. У нас есть такой адвокат. И он приступает к своим обязанностям сразу после своей смерти. Мы раз и навсегда меняемся, когда принимаем покой Христа. Могила Спасителя учит нас. Можете себе записать. Первое. реальности смерти. Она учит нас реальности смерти. Она учит нас, второе, работе наших сомнений. И третье, она учит нас разнообразию Божьих обетований. Она учит нас разнообразию обетований Бога. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы принимаем покой Христа. На следующий день, это была суббота, первосвященники и фарисеи собрались у Пилата. Поэтому прикажи, чтобы могила 3 дня охранялась. Мы начинаем с того, что у Христа есть могила. Это на самом деле очень-очень-очень важный исторический факт. И все знают, где находится эта могила. На следующей неделе мы будем говорить с вами о том, что женщины, которые приходят рано утром к могиле Христа, точно знают, куда его похоронили, потому что они следуют за Никодимом и Иосифом Аримафейским. Они видят, куда его похоронили. Фарисеи и первосвященники знают, где именно похоронили Иисуса. Римские власти знают, где именно похоронили Иисуса. Все в Иерусалиме знают о том, где именно похоронен Иисус. Именно поэтому Павел, когда он выступает на судебном процессе, он говорит, что все, что произошло в Иерусалиме, произошло не где-то в углу, что никто не заметил. Все в курсе того, что произошло. Это очень важно. Потому что тогда, когда люди говорят о том, что, ну, скорее всего, могилу перепутали, или они не знали, куда они пошли, все знали, где похоронен Иисус. Город не такой большой. А престижных мест на кладбище всегда не хватает. Начинается эта история как раз с похорон. Начинается с того, что Иисус находится в могиле. В древнем мире, как раз вот во времена Иисуса, в Римской империи был обычай. Тогда, когда римские полководцы, когда генералы возвращались после очередной битвы, возвращались после очередной победы, их ждал триумф в Риме. Они проходили процессии через весь город и шли не только легионы. За легионами шли рабы, шли покоренные. Шли те, кого покорили эти полководцы, кого они привели с собой в Рим. И за римским генералом, который шел во главе этой процессии, и процессия называлась по-гречески «парусия», вот за римским генералом, который шел во главе этой процессии, шел раб, который говорил ему периодически: «Помни, что ты человек, помни, что ты человек, помни, что ты человек». Он напоминал ему о том, что он смертен, он напоминал ему о том, что ты сейчас находишься на вершине своего триумфа, но помни о том, что ты смертен, живи так, как будто ты умрешь. И это давало совсем другой взгляд на жизнь, совсем другой взгляд на триумф. Наверное, одно из самых больших отличий нашего времени сегодня от того, что происходило еще 100 лет назад, это то, что мы живем сегодня в отрицании смерти. Мы живем сегодня в постоянной погоне за тем, чтобы не просто продлить дни нашей жизни, но чтобы не думать о том, что однажды мы умрем. Это не только погоня в здоровом образе жизни, это не только погоня в том, что мы постоянно утешаем себя, что на самом деле 40 – это новые 30, а 30 – это новые 20, что у нас все еще впереди. И поступая таким образом, мы откладываем важные решения в нашей жизни. Поступая таким образом, мы на самом деле погружаемся вот в этот инфантилизм, когда мы забываем о том, что мы смертны. А еще 100 лет назад вот эти слова на латыни «memento mori» – «помни, что ты смертен», «помни, что ты умрешь», «помни о смерти» помогали людям совсем по-другому взглянуть на то, что происходит. И первое, чему учит нас суббота покоя, она учит нас как раз реальности. Могила Христа возвращает нас с небес на землю, заставляя нас посмотреть правде в глаза. Она учит нас реальности того, что Иисус на самом деле умер. Как бы это страшно ни звучало, как бы это невозможно было принять ученикам, он на самом деле умер. Она учит реальности смерти Христа. Но она также учит нас реальности нашей смерти. Реальности того, что однажды мы умрем. Мы не вечны. Мы не будем жить вечно. Однажды мы умрем. Именно поэтому Моисей в своей молитве, в Псалме, 89-м Псалме, 12 стихе пишет: «Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Научи нас смотреть на нашу жизнь не так, как будто мы будем жить вечно, как будто у нас есть источник вечной молодости, но так, как будто наши дни сочтены. Мы не будем ценить или даже понимать прощение грехов. Мы не будем ценить или даже понимать воскресение из мертвых, жизнь вечную, пока мы не научимся принимать реальность нашей смерти. Мы не будем этого ценить. Отдаем ли мы себе сегодня отчет в том, что у нас ограниченный запас времени? Что у нас не так много времени на земле на самом деле? Руководит ли это нашими поступками в жизни? Распоряжаемся ли мы временем так, как ресурсом, которого не так много? Или нет? Заставляет ли наша смертность относиться нас более серьезно и более ответственно к нашей жизни? Мы не будем жить вечно на земле, но мы можем жить вечно. Мы не будем жить вечно на земле, но мы можем жить вечно. Тот факт, что мы смертны, тот факт, что мы умрем, заставляет нас принимать как раз дар прощения грехов и жизни вечной, который предлагает Христос. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся вот этим покоем, который дарит нам Христос. Имя валийского поэта Дилана Томаса не столь известно, как других поэтов. Однако на удивление, он прожил очень короткую жизнь, он прожил всего 39 лет, но на удивление его строки настолько проникновенные, что снискали популярность буквально сразу. Одно из его, наверное, самых известных стихотворений – это «Кляни предвечной ночью свой черед». Игорь Стравинский наложил это стихотворение на музыку еще в 1954 году, через год после смерти Дилана Томаса. Игги Поп исполняет ее на своем альбоме 2019 года «Свободен». Именно это стихотворение читает в фильме «Интерстеллар» персонаж, которого исполняет Майкл Кейн. Именно это стихотворение. Оно близко нам. Оно близко нам, потому что оно настолько проникновенно. В 1947 году Дилан Томас оказался во Флоренции, где в то время отдыхала его семья. Его отец был атеистом, был воинствующим атеистом. Но в 1947 году его отец заболел. И вдруг Дилан Томас столкнулся с совсем другим отцом, чем тот, которого он привык видеть. И как раз вот это переживание того, что он видит, что его отец смертен, его кумир, заставляет его написать это стихотворение. Его отец проживет еще 5 лет, он умрет в 1952 году, а сам Дилан Томас умрет через год после этого, в 1953. Но это стихотворение наполнено буквально каким-то животным протестом против смерти, животным протестом против того, что мы не должны умирать, мы не должны погибать. Кляни предвечной ночью свой черед, должна в конце дня старость бушевать, не соглашайся с тем, что свет умрет. Хоть мудрый знает правду наперед, но тщится молнии увещевать, кляни предвечной ночью свой черед. Мечтателя в тот час тоска гнетет, а счастье жизни будет горевать, не соглашайся с тем, что свет умрет. Кто безрассуден, поздно узнает, что жизнь могла совсем другой стать, кляни предвечной ночью свой черед, слепец. Чья жизнь угрюмую ведет, прозреет, мог бы радости познать, не соглашайся с тем, что свет умрет. Отец, молюсь печальных тех высот, корить меня, в слезах благословлять, кляни предвечной ночью свой черед, не соглашайся с тем, что свет умрет. Не соглашайся с тем, что свет умрет. Мы не будем жить вечно. Мы не будем жить вечно на земле. Но мы можем жить вечно. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы принимаем покой Христа, тогда, когда, глядя на смерть Христа и на нашу собственную смерть, мы позволяем себе начать сомневаться в том, что это естественно, в том, что так и должно быть. Потому что на самом деле мы не были созданы для того, чтобы умирать. И вот эта идея, эта мысль о том, что есть что-то в нас, что противится смерти, должна натолкнуть нас на то, что мы были созданы, чтобы жить вечно. Мы были созданы, чтобы жить вечно. Натолкнуть нас на то, как сомнения работают в нашей жизни. Господи, обратились они к Нему. Мы вспомнили, что когда этот обманщик был еще жив, он сказал: «Через 3 дня я воскресну». Фарисеи не сомневаются в том, что Иисус, воскреснет из мертвых. Но они помнят Его слова, но не верят. Они помнят, но не верят. Они не поверят даже тогда, когда Он воскреснет из мертвых. Они будут искать оправдание тому, что произошло. Они помнят, но они не верят. Ученики сомневаются в субботу. Вся их жизнь подвергнута теперь сомнению. Они рискнули. Они думали, что они поставили на выигрышную карту. Они думали, что теперь они смогут улучшить свою жизнь раз и навсегда, как Иосиф Аримафейский из грязи в князи. Они думали, что Иисус и есть тот самый Мессия, что Он выгонит римлян, что Он станет во главе на протяжении 3 лет. Они видели чудеса, они видели знамения, они видели то, чего не может быть. А Он погиб. И Он в могиле сейчас. Их жизнь, их призвание, их понимание себя, их вера в Бога. Абсолютно все подвергается сомнению в этот день. Они пытаются найти хоть какую-то ниточку, за которую можно было бы зацепиться для того, чтобы не потерять все. И именно эти сомнения, именно то, что они все подвергают сомнению, поможет им принять все-таки воскресение Христа тогда, когда они не верят, тогда, когда они не ожидают, тогда, когда они не понимают, что произошло. Именно их сомнения. Мы привыкли к тому, что сомнение – это признак слабой веры. Однако сомневаться, естественно, все сомневаются. Каждый из нас, когда мы слышим вот эти евангельские строки отца, отчаянного отца, который пришел к Иисусу, чтобы тот исцелил его ребенка, «Я верю, помоги моему неверию» – это слова, которые живут в сердце каждого из нас. Для нас естественно сомневаться. Вопрос не в том, сомневаемся мы или нет. Вопрос в том, прорабатываем ли мы наши сомнения, продумываем ли мы наши сомнения, или мы отрицаем наши сомнения, стараемся их замолчать, стараемся просто не думать о том, что может пошатнуть нашу веру. Наши сомнения могут быть либо сокрушительными, так что они не оставят камня на камне от нашего мировоззрения, либо они могут быть созидательными. Мы становимся духовно слабее тогда, когда мы отвергаем наши сомнения, но мы становимся намного крепче тогда, когда мы прорабатываем их, тогда, когда мы продумываем их. И именно этим и занимаются ученики в субботу. Они прорабатывают свои сомнения, они продумывают свои сомнения. Иисус ответил им: «Говорю вам истину, если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе: поднимись и бросься в море, то так и будет. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни попросили в молитве». Лишь прорабатывая наши сомнения, мы становимся как раз теми людьми, о которых пишет сводный брат Иисуса Христа, Иаков, которые молятся, не сомневаясь, которые не похожи на вот эту волну, носимую ветром. Потому что мы признались себе, мы задались вопросами, мы начали читать, мы начали искать, мы начали размышлять, мы начали думать. И это позволяет нам принимать то, что Господь дает нам. Как мы относимся к нашим сомнениям сегодня? Задумываемся ли мы над ними? Ищем ли мы ответы на наши вопросы, или мы настолько боимся их, что, столкнувшись с ними, пытаемся их всячески игнорировать? Тимоти Келлер в своей книге «Разум за Бога» пишет: «Вера без тени сомнений подобна человеческому организму, в котором нет никаких антител. Люди, беспечно идущие по жизни, слишком заняты или равнодушные, чтобы задавать трудные вопросы о том, почему они верят так, а не иначе, обычно оказываются беззащитными перед лицом трагедии или пытливыми вопросами умного скептика. Вера человека способна разрушиться в одночасье, если ему никогда не хватало терпения прислушаться к собственным сомнениям, к тем самым, которые следует отметать лишь после долгих размышлений, к тем самым, которые следует отметать лишь только после долгих размышлений. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся покоем Христа. Тогда приходит мир и покой и в нашу жизнь». Затем фарисеи и учители закона стали просить Иисуса: «Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение». Иисус ответил: «Не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. И как Иона был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Это 12 глава Евангелия от Матфея. А в 27 главе мы читаем: «На следующий день, это была суббота, первосвященники и фарисеи собрались у Пилата. Господин, — обратились они к нему, — мы вспомнили, что когда этот обманщик был еще жив, он сказал: через 3 дня я воскресну». Фарисеи вспоминают о том, о чем забыли ученики. Они вспоминают о том, что на самом деле Иисус обещал, что он умрет, он обещал, что его похоронят, он обещал, что он воскреснет. Но Иисус это делает не просто словами. Первое, как он это делает, он делает это словами. Иисус говорит о своем воскресении раз за разом. В Евангелиях он предупреждает: «Я буду убит, я буду похоронен, я воскресну из мертвых». Раз за разом он дает это обетование. Но он также возвращается к нему образами. Он не просто говорит о том, что он воскреснет и его похоронит. Он говорит, вам будет дано знамение Ионы. Он сравнивает себя с ветхозаветными персонажами. Он использует не только слова, он использует образы для того, чтобы заворожить наше сердце, для того, чтобы напомнить нам о том, о чем Павел напишет годы спустя после его воскресения из мертвых. Все Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду, чтобы мы знали обетование Божие. Потому что, когда мы начинаем копаться в Священном Писании, мы видим, как раз за разом Господь обещает нам, что Он никогда не оставит нас, никогда не покинет нас. И в самое темное время, в самых трагичных обстоятельствах, в самых тяжелых обстоятельствах в нашей жизни мы можем возвращаться к этим обетованиям, к тому, что Бог сказал нам, и знать, что Он рядом с нами. Тогда, когда ученикам кажется, что Бог их не слышит, тогда, когда кажется, что Бог не слышит даже Иисуса, потому что Иисус на кресте кричит, «Почему ты оставил меня?» Тогда, когда кажется, что они брошены, Господь совершает величайший труд всей их жизни. Он искупляет их грехи. Когда ночь черна, Божий свет светит ярче всего. Если только они задумаются об этих обетованиях, если только они вспомнят о том, что, и о том, о чем Иисус скажет потом, Он повторяет слова из Второзакония, когда в конце, перед тем, как покинуть их, во время Вознесения, Он говорит, «Я буду с вами все время до скончания века». И об этом же пишет Павел, об этом же пишет автор послания евреям, когда он говорит, «Будьте свободны от любви к деньгам». Мы привыкли полагаться на деньги. Мы привыкли полагаться на то, что в кризисной ситуации мы сможем все решить, мы сможем все исправить, мы сможем все сделать как надо деньгами. Мы найдем адвокатов, мы подкупим следователей, мы найдем врачей, мы договоримся, потому что у нас есть деньги. И так было всегда. Автор послания евреям говорит, будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал, я никогда не оставлю, я никогда не покину вас, я всегда буду рядом с вами. Бог сказал. Это Его обетование, за которое, если только мы будем держаться, мы проникнемся надеждой. Той надеждой, которую вот-вот потеряют ученики в субботу покоя. Однако Спаситель использует не только это, Он использует ветхозаветные образы для того, чтобы касаться наших сердец, для того, чтобы заворожить наши сердца. Иисус сравнивает себя с Ионой, но Иисус также и Моисей. Моисей, который раздвигает воды Красного моря. Моисей, который идет впереди своего народа. И Иисус первый, кто входит в могилу. Он первый, кто входит в смерть. И Он ведет нас за собой. Иисус – это Иосиф в тюрьме. Это Иосиф, которого в тюрьму продают его собственные братья. И Иисус – это Иосиф, которого бросают собственные братья. Но не только в том, что то, что вы задумали во зло, Бог использует во благо, но и в том, что на протяжении всего этого времени Он вместе с ним. Это брошенный на погибель, брошенный на смерть человек, который становится источником жизни для всей своей семьи. Иисус – это четвертый персонаж – в этой огненной печи, когда Сидрах, Месах, Авденаго приговорены к смерти, их бросают в огненную печь, то царь Навуходоносор смотрит на эту печь, и он говорит о том, что мы бросили троих, но там четверо. Иисус и есть этот четвертый, кто входит в огненную печь и входит в эту могилу для того, чтобы спасти. Иисус тот, кто закрывает пасть львам, когда Даниила бросают в ров со львами. И это всего лишь несколько образов. Это всего лишь несколько образов из Ветхого Завета, которые напоминают нам о субботе покоя, которые напоминают нам о том, как Господь завораживает наши сердца, каким образом Он касается их. Умеем ли мы разглядеть это в Ветхом Завете? Умеем ли мы разглядеть в этих образах Христа? Обращаем ли мы внимание на Божьи обетования? Позволяем ли мы Богу заворожить наше воображение? Возвращаемся ли мы к тому, что какой бы ни была наша ситуация, как бы ни была черна ночь, Бог шепчет нам, я рядом, я никогда не оставлю тебя, я никогда не покину тебя. Буквально сегодня ночью очень умилительный момент был у меня, наш средний сын Ванечка, иногда пугается посреди ночи, начинает плакать. А иногда это означает, что ему очень хочется оказаться рядом с мамой в этот момент. Иногда просто ему что-то приснится. И вот сегодня ночью, где-то в 4 часа ночи, он проснулся, начал рыдать. Его очень непросто успокоить в такой момент. Просто нужно дождаться, пока он как бы выпнучится, да, и потом уже успокаивать. И вот посреди ночи, там очень темно, 4 часа утра, ему вдруг показалось, что что-то шуршало у него за спиной. И он тут же бросается ко мне, тут же прижимается ко мне, то есть у него все еще текут слезы, прижимается лицом ко мне, вот как можно ближе, чтобы папа спрятал его. И засыпает мгновенно. То есть от страха до сна проходит меньше минуты. Я подумал, что вот такая же реакция должна быть у нас. Что мы точно так же должны как можно быстрее, просто пулей лететь к нашему Небесному Отцу, чтобы от страха до мира проходило несколько секунд. Чтобы не успели еще слезы высохнуть у нас на лице, а мы уже были бы в объятиях Бога. Потому что Он никогда не оставит нас. Он никогда не покинет нас. Он никогда не оставит нас. Он никогда не покинет нас. И мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся как раз этим покоем Бога. Потому что, наверное, самые страшные слова в жизни – это «все кончено». Самые страшные слова. Это слова, которые слышит муж, когда он пытается восстановить отношения в браке, когда он пытается восстановить отношения со своей женой, и она говорит ему о том, что «нет, все, я ухожу к другому, я люблю другого, я не хочу быть с тобою, все кончено». Это слова, которые слышит девушка, которая вложила все свои сбережения в то, чтобы открыть кафе, для того, чтобы каким-то образом продвинуться в жизни. Она мечтала о другой жизни, но кредиты были выше ее сил. И она теряет помещение, она теряет бизнес, она теряет все. Все кончено. Это слова, которые ставят крест на любой надежде. Когда тебе звонят из больницы, тебе говорят о том, что твой любимый человек, твой близкий человек скончался. Все кончено. Надежды нет. Но удивительно, что именно эти слова, по сути, именно эти слова произносит Христос на кресте. Одни из последних слов Христа на кресте, это одно из последних слов, это свершилось. Дословно Он говорит, все кончено. Работа по искуплению, плата за грех, все твои старания, все, что ты мог бы сделать и никогда бы не сделал, все это завершено, свершилось. Я отплатил за тебя, все кончено. И теперь эти слова, если мы доверяемся Христу, теперь эти слова играют совсем другими красками, потому что мы полагаемся не на себя, мы полагаемся не на свои силы, мы полагаемся не на то, насколько мы духовные. Мы полагаемся на то, что все кончено. Нам не нужно больше стараться. Мы в объятиях Христа, все кончено, и мы теперь в объятиях Христа. Алистер Бек очень хорошо показывает это в своей знаменитой проповеди про вора, который оказался в раю. Он говорит, мне не терпится встретиться с этим персонажем, чтобы спросить его, так чем же все закончилось для тебя? Ты же никогда не был на группе по изучению Библии. Ты не крещен. Ты понятия не имеешь о том, что значит быть членом церкви, и каким-то образом, каким-то необъяснимым образом ты очутился в раю. Как ты сюда попал? Скорее всего, тем же самым вопросом задавался и ангел. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. «Я не знаю», – ответил разбойник. «Что значит «я не знаю»?» – допытывается ангел. «Ну, я честное слово не знаю», – смущенно отвечает разбойник. Ангел зовет своего начальника, чтобы разобраться с этим вопросом. На сцене появляется архангел, который продолжает опрос. «Что тебе известно о доктрине оправдания по вере?» Вор смотрит растерянно и признается, понятия не имея, о чем идет речь. «Ладно. Расскажи тогда про доктрину Священного Писания». Вор лишь быстро хлопает глазами. Архангел начинает терять терпение. «На каком основании ты здесь?» И тогда разбойник отвечает. Мужчина, который был распят на кресте посредине, сказал, что я могу прийти. Мужчина, который был распят на кресте посредине, сказал, что я могу прийти. Это и есть ответ. Единственно возможный ответ на этот вопрос. И если я не буду проповедовать себе это Евангелие каждый день, говорит Бек, я буду скатываться вновь и вновь к тому, чтобы полагаться на себя и на свои силы. Это и есть результат грехопадения человека. Все, что нам нужно знать, это то, что мужчина, который был распят посередине, сказал, что мы можем прийти, потому что все кончено. Потому что все кончено. В какой-то степени сегодня мы живем между уже и еще нет. Мы живем между тем, что мы уже смертны, мы уже знаем, что мы умрем, мы уже знаем, что нас ожидает могила, но мы еще не воскресли. В какой-то степени мы живем в том же уже и еще нет, в котором оказались ученики в эту великую субботу покоя, между тем, что Христос уже умер, но еще не воскрес из мертвых. И вот здесь нам очень важно напоминать себе про крест. Нам очень важно напоминать себе про могилу Христа, потому что кажущаяся безнадежность могилы Христа дарит мне надежду даже в могиле. Кажущаяся безнадежность могилы Христа дарит мне надежду даже в могиле. И если вы в церкви в первый раз, если вы недавно пришли, все, что нужно знать, это то, что мужчина, распятый посредине, сказал, что вы можете прийти в рай. И все, что вам нужно сделать для этого, это обратиться к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом и принять Его прощение грехов, и принять Его будущность, и принять Его надежду, и принять Его жизнь вечную. Мы не будем жить вечно здесь на земле, но мы можем жить вечно. Сделайте этот шаг веры. Помолитесь в конце, когда мы будем молиться для того, чтобы и ваша жизнь изменилась раз и навсегда. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы проникаемся покоем Христа. Могила Христа учит нас реальности смерти. Она учит нас работе сомнений. Она учит нас разнообразию обетований Божьих. Она учит нас разнообразию обетований Божьих. 4 апреля 33 года от Рождества Христова подходит к концу. Наступает следующий день. И рано утром женщины, которые видели, куда похоронили Иисуса, отправляются в этот сад, отправляются к этой садовой гробнице для того, чтобы закончить приготовление Христа, потому что Христа хоронили в спешке. Иосиф Аримафейский и Никодим, первые, кто принял тело Христа, не закончили его приготовление к могиле. И вот рано утром, в воскресенье, 5 апреля 33 года от Рождества Христова, женщины приходят к садовой гробнице. По дороге они задаются вопросом, кто отвалит нам камень. Но придя, они увидят, что камень отвален, а тела Христа нет в могиле. И этот день навсегда изменит историю человечества. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. О том, что произошло в пасхальное воскресенье, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. В самые тяжелые времена, в самые трудные времена, тогда, когда ночь черна, когда кажется, что нет надежды, напоминайте себе о том, что Господь совершает самую великую работу в нас в этот момент, что Господь действует в нас, и Господь рядом с нами. Он никогда не оставит нас, Он никогда не покинет нас. В тех ситуациях, когда очень легко отчаяться, когда кажется, что все кончено настолько, что даже вход в могилу замурован камнем, напоминайте себе о кресте и гробнице Христа. Не удаляйтесь, но наоборот, приближайтесь к Богу в молитве в такие моменты. Бегите к Нему, чтобы расстояние между отчаянием и миром занимало секунды. Напоминайте себе о том, что какой бы черной ни была ночь, грядет воскресенье. Какой бы черной ни была ночь, грядет воскресенье. Маршал Сигал в своей статье «Пусть кровь его будет на нас» пишет: «Преисполненной надеждой мы можем посмотреть сейчас на толпу, распявшую Иисуса, и увидеть в ней себя прежних, а затем устремить свой взор в будущее, в подготовке к Пасхе, чтобы возрадоваться тем переменам, что произошли в нашем сердце. Мы искуплены той кровью, что привела в замешательство тех первых последователей. Мы раз и навсегда меняемся, когда проникаемся покоем Христа. Давайте помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за то, что Ты погиб за нас. Мы славим Тебя за то, что Ты был похоронен. Потому что безнадежность Твоей могилы, кажущаяся безнадежность Твоей могилы, напоминает нам о том, что нет безнадежных ситуаций. Мы славим Тебя за то, что Ты обещаешь, что Ты никогда не оставишь нас, никогда не покинешь нас, что Ты всегда будешь рядом с нами. Дай нам помнить об этом. Дай нам бежать к Тебе в молитве. Дай нам устремляться к Тебе в молитве. Дай нам искать Тебя, Господь. И находить нашу надежду в Тебе и только в Тебе. А тем, кто еще не доверился Тебе, тем, кто думает о том, что их грехи слишком большие, слишком тяжелые, тем, кто думает, что нужно сперва измениться, прошепчи сейчас, так, как ты прошептал разбойнику. Ныне ты будешь со мной в раю. Что все, что нам нужно знать, это то, что мужчина, распятый посредине, сказал, что мы можем прийти. Дай им принять твою смерть. Дай им жить твоей жизнью. Дай им прошептать: Господи, прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.